Я вас категорически приветствую. В этом выпуске: зацензурит ли Госдума YouTube, Twitter и Facebook? Что слышит робот-пылесос, проползая мимо мусорного ведра? Зачем военные собрали базу данных из 98 миллионов верующих? А также Apple заплатит 113 миллионов баксов за старые медленные айфоны. И мы немедленно переходим к новостям высоких технологий.
Телевизор LG OLED 8K впечатляет диагональю 88 дюймов, а также мощной начинкой и акустикой. Его процессор способен улучшить контент до разрешения 8K, а яркости впечатлением от фильмов и игр добавит технология OLED Motion Pro. Телевизором можно управлять голосом и соединить с устройствами умного дома, а дизайн модели дополнит даже самый изысканный интерьер. Если 8К, то LG. Ссылка в описании.
А в наше неспокойное цифровое время для хакеров и прочих IT-спецов с пониженной социальной ответственностью наступило полнейшее раздолье. Сейчас можно стащить не только переписку или номер карты ничего не подозревающего гражданина, но и подсмотреть или подслушать, чем это он там занят. Он, футболист Артем Дзюба, не даст соврать. К новостям про взломы компьютеров, смартфонов и умных колонок все уже привыкли. А тут вдруг выяснилось, что подслушивать тебя может даже робот-пылесос. «Да не может такого быть!» Тут же закричит особо сообразительный комрад. «У пылесоса же нет микрофона!» «Не горячись, комрад! Подготовка для работы с пылесосом, конечно, нужна основательная, но при желании можно обойтись и пылесосным лидаром. Международный коллектив инженеров с помощью встроенного в робота пылесоса лазерного дальномера наловчился считывать вибрации с мусорного ведра, рядом с которым в рамках теста говорила умная колонка. Лазерный луч фиксировал ведерные вибрации, после чего производилась расшифровка снятых сигналов, в ходе которой распознали достаточно много слов. Удалось определить и пол говорящего, и даже выяснить, что за музыку играла умная колонка. Конечно, лидар в роботах-пылесосах простенький, ну и качество записи далеко не идеальное. Для расшифровки звука пришлось даже подключать нейросеть. Так что данный подход в большей степени развлечений для инженеров. Реальной угрозы не представляет. Ну, разумеется, пока не представляет. Пока проще навести лазер на твое окно и снимать вибрации со стекла. Там все отлично слышно и без участия пылесоса, нейросети и даже мусорного ведра. Для работы пылесоса лидар – штука необходимая. Его, как камеру на ноутбуке, скотчем не заклеишь. Поэтому инженеры-экспериментаторы предлагают на аппаратном уровне ограничивать зоркость роботов-пылесосов. Ну, от греха подальше. Чтобы они лишнего и не видели, и не слышали. Корпорации Apple пришлось раскошелиться на 113 миллионов баксов. Ну, конечно, не по доброй воле, а по решению американского суда. Последние годы многие пользователи айфонов и айпадов замечали. Вот как только выйдет новая модель, так старая тут же начинает работать хуже. После того, как правоохранительные органы хорошенько надавили на Apple, руководство конторы созналось, что они программно замедляли смартфоны, ну, якобы для того, чтобы продлить срок жизни аккумуляторов. И вот этой весной суд постановил, что в качестве компенсации Apple должна выплатить пользователям 500 миллионов баксов, а теперь еще и 113 миллионов получат власти 33 американских штатов. Ну, учитывая, что IT-гигантов в этом году власти стали трясти с какой-то особенной яростью, к теме раскулачивания вернемся еще не раз. Павел Дуров внезапно выступил в роли обзорщика смартфонов и жестоко раскритиковал попавший к нему в руки 12-й iPhone Pro. По мнению Павла, новенький смартфон от Apple – это просто громоздкий пятый iPhone, да еще и с уродски торчащими камерами. А из-за злосчастной брови и широких граней экрану остается мало места. И через это мобила выглядит морально устаревшей. И вообще, все, что есть хорошего в современном Apple, все досталось в наследство от почившего Джобса. Ну, в ряде аспектов Павел Дуров, безусловно, прав. Но дальше он натурально перешел в режим Юрия Лозы и напророчил, что лет через 7 подобной эволюции места для айфонов на рынке просто не останется. Возможно, конечно, что Павел, как IT-специалист, глубоко разбирается в предмете, но, может быть, просто злобствует по причине того, что Тим Кук не дал открыть ему в Телеграме магазин игр. Ну да, за откровениями Павла и за тем, как будут развиваться отношения Телеграма с Эплом, мы еще посмотрим. Третьего дня Федеральная торговая комиссия Соединенных Штатов подписала с Zoom соглашение, по которому сервис усилит меры безопасности и перестанет дурить пользователей. Поразительно, но Zoom спалился сам. Еще в апреле в официальном блоге появилось признание, что хваленое сквозное шифрование мессенджера на самом деле вовсе не сквозное. И что ключи от зашифрованных данных всегда были в лапах Zoom. Ну, хотя, как известно, настоящее сквозное шифрование не позволяет такого по определению. Ну а раз так, то финансовые, медицинские и личные секреты граждан не были тайной ни для Zoom, ни для тех, кому Zoom эти ключи передавал. В ходе расследования комиссия убедилась, что клиентам внушали ложное чувство безопасности. Например, 128-битное шифрование выдавалось за 256-битное. Ну, видимо, с арифметикой у сервиса тоже не очень. А еще коварный Zoom в течение 60 дней хранил незащищенные записи конференций на своем сервере. Поразительно, но Zoom отделался только предупреждением. Очевидно, полезное дело делает. Ни тебе штрафов, ни тебе уведомлений. Накатили обновления, пообещали регулярно проводить независимые проверки. Ну и, если что, сразу сообщать об утечках информации. Ну, видимо, сообщать именно туда, куда от них информация обычно утекает. Нетрудно догадаться, что столь гуманное отношение Федеральной торговой комиссии вызвано тем, что этот Zoom, он кого надо, Zoom. У него даже адрес на .us заканчивается, ну, которым в Штатах пользуются отдельные госслужбы. Ну а теперь переходим к новостям о свободе слова и цензуре. Российская Госдума приняла на рассмотрение интересный законопроект. В нем отмечено, что с апреля 2020 года зафиксировано примерно 20 проявлений цензуры в отношении российских СМИ со стороны Твиттера и Фейсбука, ну и, конечно, Ютуба, где мы сейчас все вместе и находимся. Цензурные ограничения нарушают конституционное право наших граждан на свободный доступ к информации, и поэтому указанные интернет-площадки на территории РФ могут быть заблокированы как частично, так и полностью. Понятно, что и Твиттер, и Фейсбук с Ютубом в России работают вовсе не потому, что у них душа болит за свободу самовыражения граждан Российской Федерации. Во-первых, они зарабатывают здесь деньги. Во-вторых, они в тесном взаимодействии со спецслужбами США собирают тут самую разнообразную информацию. В первую очередь, разведывательную. Ну, а цензурой в отношении российских СМИ они занимаются не сами по себе, от нечего делать, а по совершенно конкретной указке сверху. Понятно, от кого. Должны ли российские власти бороться с вражеской цензурой? Ну, безусловно, должны и даже обязаны, ибо таким образом они защищают наши конституционные права. Но если вдруг примут решение забанить в России YouTube, для начала было бы неплохо иметь российскую альтернативу. Про успешный опыт Китая в этом деле многие слышали, но почему-то почти никто ничего не понял. Наша страна по совершенно очевидным причинам повторить китайский опыт не может. Ну, говорят, денег на такое у нас нет. Можно, конечно, поискать в офшорах, но там ненароком можно потревожить уважаемых людей. Поэтому никаких своих ютубов в ближайшее время у нас не будет. Так что, чем в итоге закончится борьба, ну, с интересом понаблюдаем. Особенно с учетом выдающихся успехов по блокировке Телеграма. Ну, а теперь, зачем военным вести перепись верующих? Но сперва давай посмотрим, что же сегодня попало в цепкие лапы. Хранение цифровых данных – задача крайне важная. Подхода требует ответственного. Безответственность в этом деле частенько приводит к тому, что чьи-то фотки с обнаженкой внезапно оказываются на торрентах. С учетом того, что у большинства сограждан накопилось натурально терабайты ценных данных, наличие дома отдельного дискового хранилища давно уже не блажь, а самое что ни на есть насущная необходимость. Если уже давно ломаешь голову над вопросом, ну куда запихать накопленные объемы фото и видео, да чтобы к ним еще был удобный доступ, обрати внимание на вот такое устройство – Synology DS220+. Главная особенность данного девайса – умение работать с экосистемой Apple. Настраиваешь учетные записи, заливаешь на диски все необходимое и вуаля! Из любой точки мира, где есть интернет, конечно, сможешь дотянуться до своих файлов. Хоть с MacBook, хоть с iPhone. А потратив еще полчасика на дополнительные настройки, сможешь делать бэкапы фоток с айфона или вообще хранить их удаленно, не тратя драгоценное место в мобиле. Для просмотра бесчисленных терабайтов фильмов предусмотрено приложение Video Station. С его помощью женская половина семьи может быть занята, к примеру, последним сезоном сверхъестественного. Ну, а ты параллельно можешь пересмотреть классику от Гая Ричи. В правильном переводе, конечно. И с любого из устройств Apple. Ну, или можешь вообще стримить с мобильника через AirPlay на телевизор. Умеет Synology и хранить образы системы из Time Machine. Так что даже ежедневные бэкапы будут не в тягость. Но даже если у тебя нет коллекции гаджетов от Apple, хранилище от Synology тебе все равно пригодится, ибо работает и с Windows, и с Linux. За подробностями переходи по ссылке под роликом. Как говорил Борис Бритва, тяжесть – это хорошо, тяжесть – это надежно. Поэтому на заре эры компьютерных шутеров многие искали для своих мышей шарики потяжелее. Потом на смену шариковым мышам пришли лазерные, утяжелить которые, если этого не предусмотрел производитель, непросто. К счастью, у компании Logitech с геймерскими мышами полный порядок. Вот взять, к примеру, вот такую G502 Hero. Ейный сенсор самый высокоточный из имеющихся у Logitech. С DPI от сотни до 25 тысяч. С такой точностью уже не прокатят рассказы о том, что мышка чего-то там не чувствует. К весу G502 тоже не придерешься. В комплекте идет набор грузиков по 3,5 грамма. Так что в любой руке и даже в цепкой лапе будет лежать как влитая. 11 программируемых кнопок расположены именно так, как того требуют современные игры. 3 под указательным пальцем. Еще три рядом с большим, включая кнопку перехода в снайперский режим с пониженным DPI. Плюс к тому колесо с режимом свободной прокрутки. Еще G502 может похвастать солидной долговечностью. Logitech дает на нее 2 года гарантии, а пробег обещает минимум 250 километров. Ну а в пару к мыши было бы неплохо отхватить и настолько же добротную клавиатуру. К примеру, вот такую Logitech G512 Carbon. Берешь ее в руки и снова вспоминаешь слова Бориса Бритвы. Основа у клавы металлическая, алюминий авиационного класса. Выдерживает решительно все невзгоды. Под стильными матовыми кнопками притаились механические переключатели GX Brown. Это значит, что окромя долговечности и точности срабатывания, кнопки у G512 заметно тише, чем у основной массы механических клав. На первый взгляд может показаться, что не хватает клавиш для записи макросов. Но впечатление это обманчивое. Достаточно установить приложение G-Hub, чтобы все 12 функциональных кнопок стали многофункциональными. В наличии, конечно, и RGB-подсветка, и все та же двухлетняя гарантия от производителя. В общем, если искал солидную клаву или мышь, ну и то, и другое, считай, уже нашел. А в черную пятницу их можно нахватить со скидкой. Все ссылки внизу под роликом. Уверенно жми. Многие читали фантастическую книжку гражданина Оруэлла под названием «1984». Ну и даже помнят оттуда известную фразу про большого брата, который присматривает за тобой. Все это, конечно, фантастика. В реальности за тобой следит не один человек, а целая армия. Третьего дня совершенно внезапно для малолетних дебилов выяснилось, что американские военные, американские спецслужбы и даже налоговое управление США скупают массу информации о перемещениях граждан по всему миру. Причем скупают через вполне себе официальные каналы. Ну, например, для слежки за мусульманами используют приложения, которые напоминают верующим о времени молитвы и показывают направление на Мекку. Пользуются этим приложением порядка 98 миллионов человек. Ну и, соответственно, данные обо всех этих 98 миллионах можно получить. Военные скупают данные из приложений для знакомств, ну и другие, казалось бы, вполне невинные, типа данных цифрового строительного уровня. Делается это, повторюсь, вполне официально, безо всяких разрешительных судебных бумажек. Есть масса контор, которые данные собирают, а потом перепродают кому надо. Ну, то есть иностранным спецслужбам. А чё такого? Некоторые разработчики приложений, кстати, немедленно заявили, что они вообще не в курсе дела. Мол, если бы они про такое знали, то ни за что бы не согласились передавать информацию чужим военным и спецслужбам. И даже своим. Ни за какие деньги. Ну а теперь, когда узнали, они непременно откажутся от продажи данных. Ну, подобные громогласные заявления, как нетрудно догадаться, делают исключительно ради имиджу. И никакого влияния на объемы информации, которую собирают спецслужбы по всему миру, не окажут. Потому что денежки-то неплохие. Приплачивают производителям софта за слив данных весьма неплохо. Ну, понятно, что данные разных пользователей стоят разных денег. Например, за данные о 30 тысячах американцев можно срубить штуку баксов в месяц. Кому-то может показаться, что 3 цента за рыло – это довольно мало. Но когда счет идет на миллионы рыл, суммы набегают вполне приличные. С учетом того, что мобильных операционок во всем мире, ну, считай только две, Android и iOS, то весь мир пользуется примерно одними и теми же приложениями, что, конечно, очень удобно, ибо в американские базы данных попадают не только пользователи из Соединенных Штатов, но и граждане Ирана, Турции, Колумбии, Египта и прочих стран, где расположены американские военные базы. Ну или куда потом полетят ракеты с начинкой из демократии. И что же тут можно сказать? Пламенный привет всем доморощенным конспирологам, которые считают, что некое мировое правительство только и ждет возможности всех зачипировать через вакцины. Дорогие дебилы, о вас давно уже все известно, безо всяких чипов и даже без 5G. А на сегодня все. До новых встреч!